Дорогие братья и сестры, программу на православном радио «Воскресенье» продолжает наша рубрика «Гость в студии». И сегодня у нас в гостях народная артистка России, руководитель театра «Слово» Тамара Никитишна Воронина. Здравствуйте, Тамара Никитишна.
Здравствуйте, здравствуйте, Валентина Федоровна.
Ну вот в такую пору мы встречаемся с вами. Да. Просто такой вот, знаете, хорошая. В преддверии Рождества, да. Такого преддверии, светлого события. И тему-то мы тоже сегодня подобрали такую зимнюю, светлую. Сами назовите ее, пожалуйста.
Ну вот сейчас она, говорим, сама определится тема. Вот север тучи нагоняя, дохнул, завыл, и вот сама идет волшебница зима. Пришла, рассыпалась, клоками повисла на суках дубов, легла волнистыми коврами среди полей, вокруг холмов, брега с недвижной рекою сравняла с пухлой пеленою. Блеснул мороз, и рады мы проказам матушки зимы.
И рады мы проказам матушки зимы.
Конечно,
да.
Давайте так
назовем. Давайте этой
нашу
строчкой, да, такой, да, назовем нашу передачу. Ну и, конечно, будут звучать, я так поняла, стихи,
да,
наших,
да,
русских,
да,
поэтов.
Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежную каймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне, а заря лениво, обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром.
Здорово. Картина сразу представляется, да, наша, да, русская, да, зимняя такая картина со снегом.
Замечательно,
с пушистым,
замечательно.
Да, настроением таким, знаете, каким-то, да, новогодним, радостным.
И сейчас слушатели будут с нами читать вместе. Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь, бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном ушаке. Вот бегает дворовый мальчик в салазке, жучку посадив в себя, в коня преобразив. Шалун уж обморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Вот такие...
Да, это классика наша, конечно.
Да, вот в этой, в зимней поэзии есть крепость, есть сила, есть такая и снежность одновременно, понимаете? Это замечательно, потому что сразу, когда мы говорим о зиме, мы что с вами? Сразу же представляем снежки, снежную бабу. Мы сразу это все видим. Салазки. Санки, как угодно, да?
Горки ледяные.
Да. А вот тоже вот, хоть оно и осеннее, но все равно это к зиме уже идет. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась. ложился на поля туман. Гусей крикливых караван тянулся к югу. Приближалась довольно скучная пора. Стоял ноябрь уж у двора. Встает заря во мгле холодной. На нивах шум работ умолк. Своей волчицей голодной выходит на дорогу волк. Его почуя, конь дорожный храпит, и путник осторожный несется в гору во весь дух. На утренней заре пастух не гонит уж коров из хлева, и в час полуденный в кружок их не зовет его рожок. В избушке, распевая дева, придет, и зимних друг ночей трещит лучинка перед ней. Какая роскошь! Mm-hmm. Какие картины!
Какие роскошные картины!
Роскошные, да, замечательно. Вы знаете, Валентина Федоровна, мне захотелось прочитать изумительные стихи. Это о прекрасной даме Блока. Это тоже сегодня перекликается с нашим Рождеством. Вхожу я в темные храмы, совершаю бедный обряд. Там жду я прекрасной дамы в мерцании красных лампад. В тени у высокой колонны дрожу от скрипа дверей, а в лицо мне глядит озаренный только образ, лишь сон о ней. О, я привык к этим ризам величавой вечной жены. Высоко бегут по карнизам улыбки, сказки и сны. О, святая, как ласковые свечи, как отрадны твои черты! Мне не слышны ни вздохи, ни речи, но я верю, милая, ты. Как это сочетается, Валентина Федоровна, с женским живым образом? И мы ведь ощущаем нашу Матерь Божию, которая принесет нам младенца. Мы же ощущаем ее как живой матерью. Ощущение полное с живым человеком сегодняшней, во все века живой женщиной, матерью.
Божьей матерью, да.
Да, я должна сказать вам, что я в своих работах на подворье давала даже такие апокрифы. То есть видение того, как Матерь Божия приносила этого младенца. Это ведь очень, это необычно совершенно. Когда необыкновенное видение, и он появляется непонятно откуда, он просто появляется, и все озаряет светом. Апокрифы. Это изумительно красиво описано у многих, вот эти видения, описаны вот эти картины, когда идет рождение, появление младенца в сиянии. Это красиво, понимаете? Я должна вам сказать, что это человеческое видение, это образное видение. И это тоже имеет место как общечеловеческое признание и понятие образа Матери Божией, принесшей в мир Христа. Вы знаете, когда начиналась зима и осень, до поста были же свадьбы.
Да, были балы, свадьбы, да.
Они были до
поста. Начиная с покрова и далее.
Да, они были до поста и потом после поста. И наши художники, наши поэты это прекрасно ощущали. Потому что это жизнь, как бы соединение, да, соединение двух сердец, двух существ, видите, как перед Рождеством, да, понимаете, как бы вы соединяетесь для того, чтобы продлить ваш род, ваш мир и принести тоже ваших наследников, да, это прекрасно. И вы знаете, я должна вам сказать, что вот эти вот балы, они проходили, в посты нельзя было праздновать и прыгать, как у нас сейчас, извините, на всех елках скачут и прыгают. И мне звонят: Тамара Никитична, вы не хотите прийти под около елочки попрыгать? Я говорю: нет, Вот не хочу прийти около елочки попрыгать. Вот не хочется как-то мне. Не прыгается. Видишь, что делается? То есть вот эти елки, которые идут, понимаете, они не во времени. Понимаете, они не должны быть, эти развлекательные сказки.
Ну хотелось да, они как раз во время рождественского поста.
Вот понимаете,
да.
Хотелось бы во время рождественского поста сосредоточить детей на красоте какой-то, на красоте мира. Понимаете, на красоте, а не на вот таком, знаете, я их, эти елки называю корпоративом. И другого у меня нету слова, понимаете? То есть это не воспитывает, это размягчает. Я бы запретила на месте нашего президента и на месте нашего патриарха посты, особенно в рождественские, вот в самый, проводить, не скакать.
Конечно, в рождественские именно елки
проходят.
Нельзя
этого делать.
Да.
А именно в рождественский пост начинаются прыжки, поскакушки. Сделайте дальше.
Да, после
отодвиньте,
Рождества.
Сделайте дальше, ведь это же все возможно.
Там же прекрасная неделя святочная, и дальше там, да, Новый год.
Скачите, сколько хотите. У меня большие вопросы в этом отношении, потому что если мы как-то хотим направить наши души и наше сознание к свету, который дает Рождество, рождение Христа, свет, который озаряет, так надо же подготовиться к этому свету, да. Понимаете? И меня удручает. Вот у нас на подворье мы не развлекаемся, у нас нет. Если у нас могут быть программы, то только связанные с житьем святых или какие-то вот такие образовательные такие программы, которые настраивают на размышления, подготавливают душу и подготавливают сердце тому, что его ожидает. Вот я в преддверии Рождества, вот прочту, как, например, Пушкин описывает праздник, да, зимний праздник, вот Евгений Онегин. Да, кстати, любопытная вещь, я должна с вами поделиться. Балы – это ведь не просто развлечение, это не просто пришли и потанцевали.
А это
судьбы. Понимаете, это начало новой судьбы, это может быть и разочарование, и какие-то потери. Это открытие личности, открытие... Понимаете, человек открывается на балу, понимаете? Он в движении, он висе, он всякий, он открывается. Он даже в танце раскрывается. Я вот вам прочту, например, да, смотрите, мы возьмем Толстого, Наташа Ростова. Мы даже встречаем бал, да? Какая идет подготовка? Она в этот день не имела ни минуты свободной и не успела даже подумать о том, что предстоит ей. Так она ожидала этого бала. И в сыром холодном воздухе, в тесноте и неполной темноте колыхающейся кареты. Она в первый раз живо представила себе то, что ожидает ее там, на бале, в освященных залах, музыка, цветы, танцы, государь. Вся блестящая молодежь Петербурга. То, что ожидало ее, было так прекрасно, что она не верила даже тому, что это будет. Так это было несообразно с впечатлением холода, тесноты и темноты кареты. Она поняла все то, что я ожидаю, только тогда, когда, пройдя по красному сукну подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла рядом с Соней, впереди матери, между цветами, посвященной лестнице. Только теперь она вспомнила, как ей надо было держать на бале, и постаралась принять ту величественную манеру, которую она считала необходимой для девушки на бале. Но, к счастью ее, она почувствовала, что глаза ее разбегались. Она ничего не видела ясно. Пульс ее забил 100 раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца. Она не могла принять той манеры, которая сделала бы ее смешной, и шла, замирая от волнения и стараясь всеми силами только скрыть его. И это-то была та самая манера, которая более всего шла к ней. Какое начало бала, да?
Да.
Дальше мы знаем, как это все. И вот, понимаете, ощущение наше и видение наше, когда Андрей Болконский подходит, чтобы пригласить ее на вальс, а в это время она умирает от желания быть приглашенной. Неужели так никто не подойдет ко мне? Неужели я не буду танцевать между первыми? И вот Андрей Болконский сокращает, да? Угу. Он увидел отчаянное, замирающее лицо Наташи. Он понял ее, понял, что она была начинающей, и с веселым выражением лица подошел к графине Ростовой. «Позвольте вас познакомить с моей дочерью», — сказала графиня краснея. «Я имею удовольствие быть знакомым». «Ежели графиня помнит меня», — сказал князь Андрей, с учтивым низким поклоном подходя к Наташе и занося руку, чтобы обнять ее отношение на танец. Он предложил ей тур вальса. То замирающее выражение лица Наташи, готовое на отчаяние и восторг, осветилось детской, счастливой улыбкой. «Давно я ждала тебя», — как будто сказала эта испуганная девочка. Они были вторая пара, вошедшая в круг. Наташа танцевала превосходно. Ножки ее в бальных атласных башмачках быстро, легко, независимо от нее, делали свое дело, а лицо ее сияло восторгом счастья. И далее. Посмотрите, как князь Андрей наблюдает за ней. Наташа побежала через всю залу, чтобы взять 2 дам для фигур. Нежели она прежде подойдет к своей кузине, а потом к другой даме, то она будет моей женой, сказал совершенно неожиданно сам себе князь Андрей. Она подошла прежде к кузине. Какой вздор иногда приходит в голову, сказал себе князь Андрей. Но верно только то, что эта девушка так мила, что она не протанцует здесь и месяца. Выйдет замуж. Это здесь редкость. Вот вам и судьба.
Да, да.
Как это замечательно, да, Валентина Федоровна?
Да.
Как это
раскрывается.
Да,
люди.
Да. Да, замечательно совершенно. И вот я хотела сказать, Валентина Федоровна, раз уж мы заговорили о судьбах, Толстой в этом отношении, конечно, очень тонкий, видящий и очень проницательный писатель. Вот это, этот психологизм, эту тонкость натуры он видит удивительно точно и не ошибается. У меня была такая работа в моем репертуаре, она и сейчас есть. Сколько уже фильмов вышло, я все смотрю, «Анна Каренина». Понимаете, какие бы фильмы ни были, ну, фильм как бы... Что такое фильм? Фильм, который вам рассказывает содержание, про что. Понимаете? Но как это пишется автором?
Это гораздо
это совершенно
глубже
другое.
Все, да.
Понимаете? Вот я вам прочту тоже. Вот тоже бал. И тоже... Ощущение счастья. Кити, да? Бал только что начался, когда Кити с матерью входила на большую, уставленную цветами и лакеями в пудре красных кафтанах, залитую светом лестницу. И зал нес состоявший в них равномерный, как в улье, шорох движения. И пока они на площадке, между деревьями, оправляли перед зеркалом прически и платья, из зала послышались осторожно отчетливые звуки скрипок оркестра, начавшего первый вальс. Прекрасно, да?
Да, здорово.
Кити,
как будто была... видишь это все.
Да, да? Все видишь. Вот так пишут, что захватывает, понимаешь? Забываешь о всяких прыгушках этих самых, вот таких. Да. Это не корпоратив. Угу. Это не корпоратив. Это совсем все другое. Какая культура? Продолжим, да? Кити была в одном из своих счастливых дней. Платье не теснило нигде. Розовые туфли на высоких выгнутых каблуках не жали, а веселили ножку. Густые бандо белокурых волос держались, как свои, на маленькой головке. Черная бархотка медальона особенно нежно окружала шею. Глаза блестели, и румяные губы не могли не улыбаться от сознания своей привлекательности. Не успела она войти в залу и дойти до тюлевой ленты кружевно-цветной толпы дам, ожидавших приглашения танцевать. Кити никогда не стаивала в этой толпе, как уж ее пригласили на вальс, и пригласил лучший кавалер, знаменитый дирижер балов, красивый, статный мужчина Егорушка Корсунский. Она положила согнувшую левую руку на его плечо и маленькие ножки в розовых башмаках легко и мерно задвигались в такт музыки по скользкому паркету. В левом углу залы она видела, сгруппировался цвет общества. Там она нашла глазами Стиву, потом увидала прелестную фигуру и голову Анны в черном бархатном платье. И он был тут. Кити не видала его с того вечера, когда она отказала Левину. «Что ж, еще тур?» — сказал Корсунский, слегка запыхавшись. «Нет, благодарствуйте. Куда же отвезти вас?» А Каренина тут, кажется. Отведите меня к ней. Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, а в черном, низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечной кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в черных волосах своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок. И такая же точно на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точенной крепкой шее была нитка жемчуга. Кити видела Анну каждый день, была влюблена в нее и представляла ее себе в лиловом. Но теперь, видав ее в черном, она почувствовала, что не понимала все ее прелести. Черное платье с пышными кружевами не было видно на ней. Это была только рамка. И была она одна, простая, естественная, изящная и вместе с тем веселая и оживленная. Она стояла, как и всегда, чрезвычайно прямо держась. И когда Кити подходила к этой кучке, говорила с хозяином дома, и тотчас же с нежной улыбкой покровительства обратилась к Кити, беглым женским взглядом окинув ее туалет. Она сделала чуть заметное, но понятное для Кити одобрительное ее туалету и красоте движений головой. «Вы и в залу входите, танцуя», — сказала она. «Это одна из моих вернейших помощниц», — сказал Корсунский, кланяясь Анне Аркадьевне. «Княжна помогает сделать бал веселым и прекрасным. Тур вальса Анна Аркадьевна. Я не танцую, когда можно не танцевать. Но нынче нельзя, сказал Корсунский. В это время подходил Вронский. Ну, если нынче нельзя не танцевать, так пойдемте, сказала она, не замечая поклона Вронского. И быстро подняла руку на плечо Корсунского. За что она недовольна им? Подумала Кити, заметив, что Анна умышленно не ответила на поклон Вронского. Вронский подошел к Кити, напоминая ей о первой мазурке и сожалея, что все это время не имел удовольствия ее видеть. Кити смотрела, любуясь на вальсировавшую Анну, и слушала его. Она ждала, что он пригласит ее на вальс. Но он не пригласил.